У воеводы не было материальных средств противиться этим новым правителям. Митрополит решился действовать против них духовным оружием. 17 марта, в день Алексея, Человека Божия, в именины Государевы, к Святой Софии собралось множество народа. Здесь на заутренние, на обедне Никон поименно проклял новых правителей. Начался ропот. Государь жалует на свой ангел, из тюрем виноватых людей распускает. А митрополит в такой праздник проклинает. Но проклинает он не одного молодожника и лисицу, а всех новгородцев. У них у всех одна дума. Так поднимали злобу на Никона. Старались ожесточить против него всех, но не было предлога идти гилем на Софийский собор. 19 числа предлог нашелся. Прибежал с Софийской стороны на торговую съезжий избы пристав Гаврила Нестеров, прозвищем Колча, сын площадного подьячего, и говорил: «Митрополит Никон и окольничий князь Федор – изменники». Митрополит и воеводы, узнавшие об этом, велели схватить Колчу, которого привели в Софийский дом, били батагами и посадили в тюрьму. Вдруг прибегают в земскую избу отец его и жена с криком: «Миряне, вступитесь! Митрополит и окольничий сына моего пытают, бьют и огнем жгут». Толпа взволновалась и двинулась на Софийский двор. Испуганный Хилков скрылся у митрополита, который велел запереть двор. Толпа, подойдя к дверям, кричала: «Выпустите из тюрьмы Гаврилу Нестерова!» Митрополит и воеводы отвечали: «Мы за него не стоим, что хотите с ним, то и делайте». Народ освободил Нестерова, но тот снял с себя рубашку и стал показывать спину. Тогда толпа опять двинулась к митрополиту и разломала двери. В Крестовой найден был князь Хилков, и мятежники стали говорить ему: «Зачем ты от нас бегаешь? Нам до тебя дела нет, а если до тебя дело будет, то ты никуда от нас не уйдешь». Так рассказывал дело Софийский служка Иван Кузьмин. По другим показаниям, Нестеров был взят к митрополиту по делу, подлежавшему суду церковному, именно за то, что худо жил с женою. Князь Хилков доносил в Москву таким образом: «Пристав Гаврилка и отец его за многие воровства биты кнутом и батагами. 19 марта пришел к митрополиту Гаврилка с лестью, будто просит прощения. Митрополит велел подержать его у себя в приказе для подлинного сыску, и того же числа в 16:00 воры пришли гилем на Софийский двор, говорили многие непригожие слова, и Гаврилку из приказа взяли». Но вот как рассказывает все дело сам Никон в письме к царю и ко всему царскому семейству. 18 марта был я в соборной церкви у заутрения, и после полуношницы, по своему обычаю, екса псалмы сам говорил, а после тайно про себя говорил канон Иисусу Сладкому на первой кафизме, и после первой статьи на другой кафизме, творя молитву Иисусову, стал я смотреть на Спасов образ местный, что стоит перед нашим местом, списан с того образа, который взят в Москву царем Иваном Васильевичем, поставлен в Москве в соборной церкви и называется «Золотая Риза». От него же и чудо было Мануилу, греческому царю. И вот внезапно я увидел венец царский золотой на воздухе над Спасовою главою, и мало-помалу венец этот стал приближаться ко мне. Я от великого страха точно обеспамятал. Глазами на венец смотрю и свечу перед Спасовым образом, как горит, вижу. А венец пришел и стал на моей голове грешной. Я обеими руками его на своей голове осязал, и вдруг венец стал невидим. С этого времени я начал ожидать иного себе посещения. Марта 19-го пришел на Софийский двор Гаврил Нестеров, будто в своей вине покаяния прося. Я велел его поберечь, пока пойду к обедне, и хотел его разрешить, и молитвы разрешительные проговорить. Но Жеглов, узнавший об этом, велел бить в набат на торговой стороне, и ко мне на сене начали ломиться. Я вышел и стал их уговаривать, но они меня ухватили со всяким бещением, а слопом в грудь ударили и грудь расшибли, по бокам били кулаками и камнями, держа их в руках. Били и софийского казначея, старца Никандра, и детей боярских, которые были за мною. И повели было меня в земскую избу. Как довели до церкви, я хотел было в церковь войти, но они меня тут не пустили, а все вели в земскую избу. Но как довели до золотых дверей, то я, от их бою изнемогши, отпросился посидеть у золотых дверей перед церковью на лавке. И им начал говорить, чтоб меня отпустили с крестами к знамению Пресвятые Богородицы, потому что готовился я литургию служить. И они едва на то преклонились. Я велел благовестить, и, собравшись с соборными и другими немногими священниками, едва добрел с великою нуждою до знамени, и там часы, стоя и сидя, слушал, и святую литургию с великою нуждою и спехом служил, и назад больной, в сани взвалясь, приволокся, и ныне лежу в конце живота, кашляю кровью, и живот весь запух. Чая себе скорой смерти, маслом я соборовался, а если не будет легче, пожалуйте меня, богомольца своего, простите и велите мне посхимиться. Нападение на Никона было последнюю вспышкой мятежа. Начали простывать, опамятоваться и думать о следствиях своего дела. Легко сладили с безоружным воеводою и митрополитом, но теперь предстояло разделываться с многочисленными ратями великого государя. Начали толковать, как бы послать в Петины подворян и детей боярских и привести их ко кресту. Между собою собирались все крест целовать на том. Если государь пришлет в Новгород обыскивать и казнить смертью, то всем стоять заодно и на казнь никого не выдать. Казнить, так казнить всех, а жаловать всех же. Думали и в Псков послать лучших людей, чтобы обоим городам стоять заодно. По всем улицам поставили сторожей от гелевщиков, чтобы ничьих дворов больше не грабили. Жалели, что и в первый день позволили грабить дворы, а грабили их ярышки, кабацкие голыши и стрельцы, которые голые же люди. Лучшие люди говорили друг другу со слезами на глазах. Навести нам на себя за нынешнюю смуту такую же беду, какая была при царе Иване. Сам Жеглов чуял беду, но делать было нечего. Сила была у вооруженной толпы стрельцов, посадские люди не могли против них ничего предпринять. 20 марта в среду вечером Жеглов призвал к себе в земскую избу дворян и детей боярских и велел им руки прикладывать к записи, что им, с мирскими людьми, стоять заодно, стоять за то, чтобы государевой денежной казны и хлеба за рубеж не пропустить. Дворяне и дети боярские отвечали, что приложат руки к челобитной, чтоб государь денег и хлеба за рубеж отпускать не велел, а не к одиночной записи, и, сказавши это, пошли в каменный город. Тут поднялся шум между стрельцами, казаками и худыми посадскими людьми. Толпа побежала в каменный город, крича: «Переймем дворян! Прибежим прежде их в каменный город, Запрем решетку на мосту. Дворян в город не пустим, выбьем их за город. Но когда воры прибежали в рыбный ряд близ моста, то встретились им другие стрельцы и земские люди и поворотили их назад, говоря: «Надобно и ту беду утушить, которую завели, а не вновь воровство заводить». Чтоб утушить беду, выбрали трех человек посадских, двоих стрельцов, одного казака, и отправили их в Москву к государю с дарами из Челобитной, в которой писали: «Бьют челом холопы твои государевы, дворяне дети боярские, и новгородские, пятиконецкие старосты, и все посадские люди, и стрелецкие, пятидесятские, и все рядовые, и все казаки, и всякие служивые люди, и твои государевы богомольцы, протопопы и попы, и диаконы, и всяких чинов жилецкие люди. В нынешнем 158 году, марта 15-го, за два часа до света приехали с Москвы немцы и стали на Никитиной улице. И того же дня, в другом часу ночи, те же немцы поехали из Новгорода вон, и на улицких караулах посадские люди их спрашивали: «Что де вы идете ночью без государева пристава и без московского толмача?» И они, немцы, учинились улицким караульщикам сильны. Поехали из Новгорода, но у чудова креста всяких чинов люди тех немцев начали ворочить и им говорить: «Что вы идете ночью, а не днем? Ночью ездят воровские люди, пристава и толмача у вас нет?» И те немцы начали нас колоть шпагами, и в том с ними учинилась драка. Их воротили к земской избе и расспрашивали, и в расспросе они сказались: «Я посланник датского короля Иверт Граб, а со мною посланных людей 6 человек, да с ним же ехали шведской земли подданные, а были в Москве для хлебной покупки. И вот посланник Иверт Граб тебе, государю, в вине своей добил челом, что поехал из Новгорода ночью без пристава и без толмача, и шпагами нас колол, и в том во всем дал на себя запись, что ему тебе на нас не бить челом, и в своей земле датскому королю, а в шведы в Новгороде ожидают твоей государевой денежной и хлебной казны. А слух нам есть, как твою государеву казну денежную и хлебную шведские немцы возьмут, и твои государевы недруги, шведские немцы твоею казною хотят нанять иных орд немецких людей и идти с ними под Великий Новгород и Псков. И мы ради за тебя, государя, и за православную веру головы свои положить. Милосердный государь, пожалуй нас, не вели из своего московского государства своей денежной и хлебной казны и съестных запасов за рубеж шведским людям давать и пропускать. И не вели митрополичьим и окольничьего князя Хилкова ложным отпискам верить. Пишут они тебе на нас сердцов, что мы тебе на них бьем челом». Челобитное на Хилкова состояло в том, что он царского указа не слушает. Отпускает в Швецию торговых людей с хлебом и мясом по ночам для своей бездельной корысти, и на заставы писал, чтобы товаров не осматривать в вазах, а которые головы и стрельцы осматривают, тех бьет кнутом и батагами нещадно. Он же в Новгороде у всяких чинов людей в избах печи печатал и в холодные дни топить изб не давал, отчего малые дети перезябли и померли. Он же наговорил митрополита Никона, чтоб тот в день государева ангела новгородцев проклинал без государева указа и без патриаршего. Священников всех митрополит запрещает, не велит им к мирским делам и к челобитным прикладывать руки вместо неграмотных людей. И от этого митрополитчего проклятия в Новгороде во всяких людях учинилось великое смятенье. Митрополит Сокольничьим мучили подьячего Нестерка ослопами и поленьем. Новгородцы били челом митрополиту о невинном, и Никон отдал им его убитого замертво. За такое неистовство и проклятие сила Божья Никона митрополита обличила. Когда в церкви знамение, стал он говорить: «Свет Христов просвещает всех», ударило его и всего раздробило. Он же Никон, на память государевых отца и матери всяких чинов людей и чернецов, на своем дворе бил на провеже насмерть. Когда пришла весть о рождении царевны Евдокии Алексеевны, то митрополит на такой радости никого из тюрьмы не освободил. Он же хотел соборную церковь Софийскую рушить, а та церковь построена по ангельскому благовестию, и мы ему об этом били челом, и церкви рушить не дали. А он, сердясь за это, пишет всякие отписки на нас, государю. Он же митрополит держал за приставом в цепи и в железах бывшего своего приказного Ивана Жеглова многое время, и несколько дней, возя на дровнях, на провеже его бил и мучил ослопьем насмерть, и вымучил на нем денег 300 рублей. И многие он, митрополит неистовства, и смуту чинит в миру великую, и от той его смуты ставится в миру смятение. Да по договору государевых послов с думными людьми шведской королевы везут из московского государства в шведскую землю государеву денежную казну по 20 и по 40 тысяч разными дорогами. В нынешнем, 1650 году, великий мясоед приехал в Новгород московский торговый человек Моисей Облезов и в Новгороде и в Новгородском уезде закупал хлеб, рожь, а везти тот хлеб в шведские города. А нам никому хлеба купить не дал, и мы все оттого обедняли и оголодали, а шведы мирный договор во всем нарушили. Православную, христианскую веру у русских зарубежных людей отняли, церкви Божьи осквернили, попов на Руси ставить не дают, а крестьянских детей крестят своими немецкими попами в своих кирках. Окольничий князь Хилков послал теперь на рубежные заставы стрельцов и казаков 300 человек, а для обереганья пороху и свинцу им ничего не дал. Из этого ясно, что окольничий шведским людям норовит, а государевых людей губит напрасно. По совету с окольничим гость Семен Стоянов ездит в шведскую землю много лет, возит рожь и мясо и всякие съестные запасы. Немецких людей кормят и с ними советуют, а нас всех православных христиан голодом морят и в конец губят. Он же Семен Стоянов с шведскими людьми и иных орд, которые приезжают в Новгород, ест и пьет, и ночи с ними у себя просиживает. Но весть о новгородских событиях пришла в Москву прежде этих челобитчиков. Государь немедленно велел написать грамоту, в которой приказывал новгородцам, чтобы они, помня крестное целование, перехватали заводчиков смуты и выдали их начальству. С грамотой отправился дворянин Соловцев. Когда он приехал в Новгород, то сошлись все в земской избе.